гостей наших, детей, взрослых. Слава нашему Богу! Бог милостив! В качестве вступления мы с вами сейчас посмотрим на следующее место Писания. Здесь написано: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Несколько здесь таких моментов интересных и важных. Оказывается, грех может господствовать над человеком. Господствовать, то есть человек раб греха. Потом может грех не господствовать над человеком. И дальше объясняется, по каким причинам. Если человек не под законом, но под благодатью. Не под законом, но под благодатью. Это тема, которую мы вчера с вами затронули на разборе слова. Придя домой, я еще беседовал с дочерью, со своей, с Натальей. Вот. Мне понравился разбор слова, но оказалось, что не все было понятно. Я думал, как бы, ну, все вроде понятно, мы тут беседовали. Оказывается, что еще не так-то просто это все. И я попытался еще раз объяснить дочери моей вот эту вот разность отношений с Богом, когда человек под законом и под благодатью. И попытался найти еще какую-то иллюстрацию. В течение, вообще-то уже много времени, пока мы здесь проповедуем, мы все время пытаемся подобрать иллюстрацию, которая объясняет различия между законом и благодатью, и что такое вообще закон. Разные иллюстрации мы находили. И вот я вчера вот так ищу, думаю, надо еще какую-то иллюстрацию найти. И вдруг до меня доходит, что Бог уже дал очень хорошую иллюстрацию. То есть Бог уже дал эту иллюстрацию, что такое закон. Что такое закон? И мы эту иллюстрацию с вами будем рассматривать. Давайте еще одно место Писания прочитаем, для того, чтобы жажда у нас появилась. И нам было интересно. Чтобы нам было интересно с жаждой к этому относиться, вот к этой истине, что же такое закон. Потому что написано: «Жало же смерть и грех». То есть смерть убивает человека через грех. Жало смерть и грех. Когда мы грешим, смерть жалит человека и убивает. Все, кто пришли сюда, может быть, впервые это слышат, вы должны знать, что грех убивает человека. Вот. А дальше интересное такое: сила греха – закон. Видите, закон свят, праведен, но в то же время сила греха. То есть то, что дает ему доступ к человеку – закон. Вот. А если человек не под законом, то силы в смерти нету. Видите, какая интересная, такие парадоксы, которые должны как бы нас удивить. Силы у греха нету, если мы не под законом, но под благодатью. Что же такое закон? Дело в том, что закон — это Слово Божье, это Библия, это мы читаем заповеди, это закон. А что же значит «мы не под законом»? Что же это получается «мы не под законом»? То есть вот эти 10 заповедей, мы вчера, кстати, рассмотрели, что оказывается закон — это не только ритуальный закон о жертвоприношениях. 10 заповедей, они входят в закон. Что же «мы не под законом»? Что эта заповедь над нас не распространяется: «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», да, «не лжесвидетельствуй», «почитай отца и мать». И так далее. 10 заповедей, да? Неужели они на нас не распространяются? Неужели мы не под этими заповедями? И вот с таким вот, как бы дал такое вступление, чтобы у нас появилась жажда познать эту истину, мы дальше с вами и продолжим. Тема сегодняшней проповеди «Скиния» – это прообраз закона. Вот я пытался найти иллюстрацию, чтобы объяснить своей дочери вчера, что такое закон, а Бог уже дал эту иллюстрацию. И обратите внимание, скиния – это прообраз закона. Так называется сегодня проповедь. Вот перед нами такая вот скиния, иллюстрация этой скинии, да? Ночь на улице, двор, огороженный столбами, и такие специальные покрывала. Мы видим, горит жертвенник посередине там двора, горит жертвенник. Дальше мы видим саму скинию. Бог, когда вывел народ израильский из Египта, Он дал заповедь, чтобы они сделали эту скинию, и Он в этой скинии обитал. Вон там, в той скинии, в святом святых. Есть там святое святых, и там Бог жил посреди Израиля. И они с этой скинией шли. Когда Бог, вот над скинией был такой ночью огонь, огненный столб. Здесь его не видно, он так вот, огненный столб, а днем облачный столб. И вот когда огненный столб поднимался и начинал двигаться, израильтянам это был сигнал. Они должны были собрать эту всю скинию, сложить. У них были специальное колено целое, левиты, это сыны Левия, одного из 12 сыновей Якова. И они должны были все это собрать, все израильтяне тоже должны были собрать свои пожитки, свои палатки, и двигались туда, куда шел огонь. Среди ночи мог огонь встать и пойти. Днем облако могло встать и пойти, а могло стоять там неделю и больше. Итак, скиния – это прообраз закона. Мы посмотрим внешнее устройство скинии. Мы видим двор огороженный. Так, вот он двор. Столбы. Столбы, да, более 2 метра у них, они 2,5 метра. Подножия у столбов медные. Одно подножие, медное подножие, на котором стоит столб. Один талант, это 40 килограмм меди. Столб тоже такой, толщиной серьезный брус. Из дерева сетим, из акации. А акация от дерева оказывается очень прочная и хорошая. Я для себя обнаружил то, что лучше всего столбы на заборе, на постройке, закопанные столбы, вы знаете, лучше, чем дуб стоит. Дуб сгнивается некоторое время, за 10 лет дуб сгнивает. Подножие акация стоит больше 20 лет и нормально не выкопаешь его. Очень хорошее дерево акация оказывается. Вот. Из дерева сетим, то есть из акации такие столбы. И так далее. Вот этот двор такой. Далее мы видим сама скиния. Она была покрыта несколькими покрывалами, потом несколькими слоями кож, красных и синих. Кожи были козьи, бараньи. Сделано покрывало. Да, под низом еще были покрывала шерстяные и льняные. А вот он жертвенник. Жертвенник, медный жертвенник, на котором постоянно горел огонь, и там сжигали жертвы. И когда человек приходил в скинии, он приносил жертву, чтобы мог приблизиться к Богу. Вот. И там была умывальница, где священники умывались, омывали ноги, полностью умывались, а там была умывальница. Вот такое внешнее устройство скинии. Вот такая иллюстрация нарисованная. Мы видим здесь то же самое. Огороженный двор. Двор огороженный, довольно большой. Высота самой скинии, у нее высота 5 метров, даже 5,5. Вот. И там тоже столбы, тоже подножие, там тоже покрытие, кож и так далее. Жертвенник был на высоте, из камней сложенной высоты. Вон мы видим умывальницу и все, что мы о чем только что говорили. Вот так вот примерно выглядело посреди израильтян вот эта скиния. Мы видим вокруг шатры, шатры. Больше 600 тысяч мужчин, только способных к войне, вышло из Египта, когда были в рабстве. То есть это примерно около 2 миллионов людей. Если только одних мужчин, способных к войне, сколько стариков, сколько женщин, сколько детей, ну до 2 миллионов людей. То есть получается вот таких вот шатров, палатки вокруг, да, вот, ну это больше 600 тысяч, но это тоже до 1 миллиона палаток. Все упорядочено. посредине скинии и вокруг, представляете, такое вот зрелище посреди пустыни, среди ночи, вот такие палатки, возле каждой палатки костер, и вот такое раскинулось огромное зрелище. Многие народы приходили, видели, я думаю, да, приходили, смотрели с гор туда, смотрели, ничего себе, народы, да. Это те, которые из Египта вышли, да, да, а что египтяне их отпустили? Да вы знаете, сначала отпустили, потом не отпустили, потом вообще потонули, и друг другу рассказывали вот эту историю. Вышли, посмотрели, и они боялись вообще-то к ним подойти. Боялись, народы эти вокруг боялись этих людей, израильтян. Такая масса людей. И посередине скиния, в которой пребывает Бог. Бог, наш Творец, наш Господь. Давайте мы еще раз более внимательно присмотримся к внешнему устройству скинии. Здесь другая иллюстрация. Здесь уже сама скиния немножко в разрезе. Видите, в разрезе немножко скиния. И видно там вот несколько слоев кожи. Красные, синие кожи, да, покрытые там и так далее. Вот внутренность видно. Видно вот одна завеса тоже в разрезе. Она не полностью видна. Видна вторая завеса. И вон там видно святое святых. Вот здесь святое святых. И вот здесь обитал Бог. Вот здесь, в этом месте, в святом святых. Вот мы видим человека, гляньте, вот человек стоит, который пришел к Богу. Израильтянин, да? Израильтянин пришел к Богу. Он пришел с грехами со своими, да? Или пришел спросить что-то у Бога. И он, для того, чтобы прийти к Богу, сначала проходил мимо жертвенника, он приносил жертву. Он, его священники встречали, проверяли его жертву, чтобы она была без пятна и порока. А эта жертва символизировала Иисуса Христа. Это Агнец Божий, который умер за грехи наши. И вот на этом жертвеннике сжигалась жертва. Сжигалась жертва. Все, дальше этот человек уже идти не мог. Дальше священник уже брал кровь с жертвы, да, сходил, обывался сначала и входил через завесу. Вот здесь стоит жертвенник курения. И на этот жертвенник курения, вот он жертвенник курения, на него ложили угли с жертвенника. И туда священник с кровью входил, и там были такие роги у этого жертвенника, помазывал кровью вот этой жертвы. И ходатайствовал за этого человека. Ходатайствовал за этого человека. Давайте посмотрим, теперь уже мы видим храм Соломона, когда израильтяне уже укрепились, и Бог дал повеление построить храм. Храм более величественный по виду, конечно, уже. Более величественный. Мы видим здесь уже жертвенник. Смотрите, какой большой жертвенник. Мы видим здесь он, медное море. Вот оно, медное море, да, на валах. Мы видим умывальницы. Опять же, храм в разрезе. И мы видим, какой он внутри. Весь он, дерево, это сетим, обделано золотом, покрыто золотом. Все из золота, все из золота. И там опять же есть святое святых, там есть покрывало, завеса. И точно так все происходит. Просто более внешне, более величественно. Возвращаемся снова. Смотрите, вот он храм, для того, чтобы мы видели его размеры. Да, вот он сам этот храм. И уже огорожен двором. Внешний двор тут был для язычников, чтобы люди приходили, для евреев. Мы видим, какие масштабы. Вон люди вокруг мелкие точки, да. Какой огромный был храм. Очень красиво сделанный. Из золота там много сделано было. Вот такое внешнее устройство храма. Но мы сейчас возвращаемся снова к скинии. Вот она, сама скиния, которая была в пустыне у израильтян. Походный храм. Мы видим вот уже более внимательно вот эти слои. Видите, кожи красные, синие, покрывала. Шерстяные и так далее. Вот она завеса одна, вот завеса вторая. Вот он жертвенник курения с рогами, да? Роги символизируют силу и власть. Вот. Мы видим еще одно, что мы видим здесь вот светильник, семисвечник. Вот здесь стол предложения, на котором лежат хлебы предложения. Все это говорило об Иисусе Христе. А его, то, что он свет, кстати, что он хлеб жизни, все это говорило, вот священник стоит, да, в специальной одежде. Священник, первосвященник, здесь у него на груди драгоценные камни, каждый камень разный. Вот. И вон оно, святое святых. Что интересно, священник входил в святое святых раз в год. Раз в год только входил в святое святых. Один раз в год. Вот она еще в другом как бы измерении скиния сама. Вот мы снова видим стол с хлебами предложения, мы видим светильник с семи свечами, да, семь светильников. И мы видим вот завеса, опять же это все в разрезе, чтобы нам было видно. И вон там ковчег завета, там херувимы золотые. И в этом ковчеге завета, в середине, в этом ковчеге завета такой ящик, золотом обделанный из дерева ситим, и там были скрижали, закон, там была кувшин, сосуд с манною, и там был жезл Аарона, расцветший, да. Вот, значит, длина этой скини 16, почти 17 метров. Ух ты, что тут у меня получилось. Ширина 5,5 метров и высота скинии 5,5 метров. Довольно-таки такое величественное сооружение. Подумайте о том, что его нужно было разобрать и собрать. Разобрать и собрать. Эти вот доски, вот эти брусья были вокруг самой скинии, да? Они тоже были золотом обделаны. Покрыты золотом, подножия, опять же подножия очень массивные. Вот, и другая иллюстрация, мы видим первосвященник, он стоит перед святом святых. Вот оно, ковчег завета, вот два херувима, крыльями касаются друг друга. Вот он светильник, вот стол с хлебами предложения, и вот жертвенник курения. Здесь специальные травы, которые дымились, такие пахучие травы, приятного запаха, и они символизировали постоянную молитву. Ходатайственную молитву Иисуса Христа. Вот она, завеса. Она была шерстяная, тканая, витая, из крученого весона. Толщина завесы была в ладонь, то есть примерно сантиметра два сантиметра. Вы представляете, какая это ткань, какой толщины? Высота 5 метров. Какая масса и прочность. Но священник только раз в год входил в святое святых. Материалы, значит, из чего было сделано. Материалы мы читаем, да, мы высчитываем уже, потому что в Библии написано, примерно 1053 килограмма, то есть тонна и 53 килограмма золота. Больше тонны золота пошло на изготовление скинии. Все это они изготовили в пустыне. Вот, об этом написано в Исходе, 38 глава, 24 стих. Серебра ушло 3 тонны 621 килограмм. На подножие, там, на все остальное. Серебра 3 тонны 621. Тоже в 38 главе Исход написано. И меди 2 тонны 549 килограмм. Всего 7 тонн 223 килограмма. То есть 7 223 килограмма металла. Далее 48 брусьев и 69 столбов. Брусья, которые вкладывались вот так вот поперек, и 49 и 69 столбов весили 25 тонн. 600 килограмм. 25 тонн брусья. Я просто зачем это вам хочу, чтобы вы увидели вот величие, да, величие, величие. Бог являл свое величие здесь, являл святость, являл свою как бы особенность, да. Итак, 25 тонн с половиной, это только брусья и столбы. Ткани, ткани, завесы. На ткани пошло 350 квадратных метров тканей. На первое покрывало скинии 280 квадратных метров, на второе покрывало, на второе шерстяное 330 квадратных метров, и на три завесы 85 квадратных метров ткани из крученной шерсти. На два кожаных покрывала пошло 700 квадратных метров кожи. И общий вес всех покрывал и завес равнялся около 1600 килограмм, то есть еще 1,5 тонны тканей. Ткани. Вы представляете, надо было это все свернуть, развернуть, когда надо было идти, снова свернуть, и все. И причем очень хорошо это сделать. Это же не то, что мы дома там утром встали, в попыхах одеяло как-нибудь, и под диван там открыли диван, туда раз, одеяло. Хоп. Тут надо было все хорошо это свернуть, причем так, чтобы его можно было нести, не в пыли. Благоговение было, да? Вот. Всех вес, общий вес был, составлял 32 тонны грузов. На всех левитов это было около 5 килограмм. 5-7 килограмм на каждого левита. У каждого левита была своя ноша, свое служение. Это надо было. Я помню, в армии мы когда учились, там формировали боевую машину десант, так выбросил ее из самолета. И вот у нас у каждого была своя задача. Тот прикреплял парашюты, тот пороховые двигатели, тот еще что-то. И вот мы тренировались день, второй день, третий. Мы каждый раз бегали, каждый, чтобы по-быстрому это все быстро укомплектовать машину, чтобы потом ее выбросили из самолета на таких больших парашютах. Вот. Но здесь нужно было вот все продумать, все, чтобы было быстро. Поднялся столб, нужно было собирать все. Ну, я думаю, Бог усматривал все, и дождь, все усматривал. Может быть, и по дождю было, не знаю. Но я думаю, Бог велик. Вот во всем этом Бог являет свою славу. Славное было служение, правда? Особенно, когда видели вот этот огонь, когда манна с неба падала, когда перепела, когда наказание было, когда египтяне погибали в море, когда были казни. Когда Моисей общался с Богом, вот здесь святое святых, входил Моисей и выходил, у него лицо сияло, как, ну, вот как солнце сияло лицо, и сыны Израиля боялись, и Моисей покрывало на лицо свое, надевал. Славное было служение, славное. Но я вообще зачем все это показывал? Для того, чтобы показать вам еще более великую славу теперешнего служения. У нас сейчас здесь нет ни одного грамма золота, ни одного грамма серебра. Ну, может быть, у кого-то на руках там есть, или во рту зуб какой золотой. У нас здесь простое здание, старое здание, которое мы купили, потом уже вашими силами, с помощью Бога было сделано. Да? Здесь простые люди, не левиты. Но вы знаете, что сказано? Что, оказывается, наше служение еще более славно, чем то, что было тогда. И мы читаем 2 Коринфянам, что мы вчера читали, 3 глава 9, с 9 по 11 стих, и здесь написано: «Ибо если служение осуждения славно», то служение, кстати, было служение осуждения, то есть служение Ветхого Завета, служение закона. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче, то тем более изобилует, преизбыточествует славою служение оправдания». Наше служение Нового Завета. Прислушайтесь к тому, что говорит Бог, и поверьте этому слову, что оказывается, наше служение, которое здесь сейчас совершается, не только здесь, а вообще, когда мы дома находимся, когда мы идем сюда, оно еще более славно. Насколько же славно? «То тем более изобилует славой служение оправдания, то прославленное, сказано, даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующей. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее». И обратите внимание вот на это слово, что то прославленное, вот оно, даже не оказывается славным сей стороны. Я вчера делился с вами примером о том, что Voyager, такой космический корабль, был запущен американцами в сторону Марса много-много лет назад, и он недавно только долетел туда. Он туда летел, не помню сколько лет, там 15 лет, туда летел только этот Voyager до Марса. Вот. И он сделал снимки, пролетая мимо Марса, он сделал снимки, и потом сделал снимки нашей Земли. И вот наша Земля со с той стороны, со стороны Марса, ее еле-еле там видно на снимке. С той стороны. Мы когда смотрим на нашу Землю, мы удивляемся ее величию. Когда поднимаемся вверх, я с вами делился, когда с парашютом опускаешься вниз и видишь это величие, то вокруг все другие солдаты, они кричат от радости, кричат, поют. Потому что видят это величие Земли. Но смотрите, что сказано, что вот с той стороны Земля наша манипусенькая. А если мы станем у истока, у основания Вселенной, то нашу Землю вообще не будет видно. И здесь сказано, что то было прославленное. Вот эти все великие чудеса, которые делал Бог там. А там все было видимо, эти священники, это же это приношение. Этот огонь, который стоял до небес, и виден был за века. Манна, которая спускалась с неба. Да, и 40 лет у них обувь не ветшала. У нас в гуманитарке обувь даем, да? Слава Богу, что у нас есть такая возможность. Да? А то у них и не было гуманитарки. Ну, у них и обувь не ветшала, тоже, что интересно. Шли 40 лет и не ветшала. Но вот если все это перечислять, прославленное, вот это вот количество металла, масса, вот эти усилия, которые прикладывали для служения, все это было славно, но оно, оказывается, даже не славно с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Оно приходящее. То сказано приходящее славно, тем более славно пребывающее. То, которое никогда не кончится. То, которое никогда не кончится. Вот снова смотрим на эту скинию, двор, на жертвенник. На какую особенность вы здесь обратили внимание? Вот что может быть, кого из вас, что здесь как-то особенно привлекло и удивило? Я благодарю Бога. Вот уже с самого начала уже заметил, брат. С самого начала заметил такую особенность. Человек оставался без Бога. Вот он стоит, дошел до жертвенника, дальше не мог пойти. Священник дальше шел, и он тоже не мог войти в святое святых. Он туда входил раз в год, и то только лишь как ходатайство, и тоже выходил. Общение с Богом. У Моисея было общение, но Моисей человек особый, но вообще человек не мог общаться с Богом. Вот она особенность вот этого служения. Напоминаю, проповедь называется, что скиния – прообраз закона. Точнее, скиния – это часть Ветхого Завета, это часть закона. И смотрите, здесь все величественно. Здесь даже есть прощение грехов для очищения тела, кстати, написано в Библии. Но общения с Богом нет. Бог посреди Израиля, но не в тех шатрах, которые вокруг. Не там Бог. Не в тех шатрах, которые мы видели вокруг. Он здесь, Он посреди, Он защищает народ израильский, благословляет всячески. Но человек без Бога. Человек приближается к Богу посредством своих добрых дел. Он очищается от греха и дальше пытается снова приблизиться к Богу добрыми делами, но войти в святое святых он не может. Вот что написано в послании Галатам, 5 глава, 4 стих. Это место Писания, которое мы много раз затрагивали. Нам полезно его снова посмотреть. И здесь написано: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа». Вот она особенность закона. Без Христа. Без благодати. Вот почему сила греха – закон. Потому что без Христа. Вот почему грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, но под благодатью. Потому что если мы во Христе, грех не будет над нами господствовать. Не должен над нами господствовать. И вот мы читаем из нашего вчерашнего разбора слова, из субботнего, мы читаем: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит». Обратите внимание, Ветхий Завет – это буква, но не Дух. Не Дух. Там нет Духа Святого. Дух Святой находится внутри, в Святом Святых, но тут снаружи нет. Даже левиты и те без Духа Святого. Он дал нам сегодня способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. И поэтому оно славно по сравнению с этой стороны теперь. То, что было тогда, даже не оказывается славным с сей стороны, как мы прочитали. Потому что у нас служение не буквы, но Духа. У нас здесь служит Дух Святой. И мы в Духе Святом служим Богу. И смотрите, что написано: «Ибо вы храм Бога Живого». Там Бог жил в скинии, в Святом Святых, а здесь сказано: «Ибо вы храм Бога Живого». Как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вы храм. А как стать храмом Божьим? Я обращаюсь к гостям, к детям. Если вы хотите, чтобы вы были храмом Бога Живого, и Бог жил у вас, то смотрите, что здесь написано. Ефесянам 3 глава 17 стих, здесь написано: «Верою вселится Христу в сердца ваши». Верою. Вера, которая основана на Слове Божьем, на обетовании. Вера. То есть вы читаете Слово Божье, слышите его, Слово Божье, и верою соглашаетесь, принимаете это, и у вас появляется решение, желание жить с Богом, со Христом. Вы его принимаете, потому что в Библии написано: «Вот стою у двери и стучу. Кто услышит голос, откроет, войду к нему, буду вечерять с ним». Верою вселится Христу в сердца ваши. Верою, не чувствами, не чем-то видимым, потому что вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Мы ходим верою, а невидимым пишет апостол Павел Коринфянам. То есть, вера – это значит, что не гремит гром с неба, когда мы каемся и вселяется Христос в наши сердца. Это не значит, не обязательно значит, что у нас льются слезы. У одного льются, другого не льются. Это не значит, что один смеется, значит он уверовал. Это не значит, что если ты заговорил языками, то в тебя вселился Христос. Верою – это значит уверенность в невидимом. То есть, я этого не вижу, но я верю и воспринимаю это верой. И это служение преизобилует славою. Это служение славно, а то служение по сравнению с этим, с этой стороны, даже не оказывается славным. Оказывается, вот то все великие чудеса, вот та великая скиния, красивая, драгоценная, она теряет ценность, если человек не спасается. Она теряет всякую ценность, если человек не спасается. Она приходящая. Ее уже нет, того золота уже нет. Те столбы и медное подножье, и золотое все разграбили, уже давно уже его нет. И храма того, который мы видели, Соломона, нет. Потом построили другой храм и снова его разграбили. Его всего нет уже, оно приходящее. И оно теряет всякую ценность, если человек не спасается. А спасается человек сегодня, когда Иисус Христос вселяется в наше сердце. И оно настолько славно, что то все, оказывается, даже теряет всякую славу по сравнению с этим. Ваше покаяние. Наше покаяние, наше рождение свыше, наше спасение. Более великое дело Бога. В Библии написано, что род лукавый прелюбодейные знамения ищет. И чудес, и все такое. И Господь учит нас, чтобы мы любили и ценили, и стремились вот к этому действию, к служению Нового Завета, служению Духа. Чтобы мы радовались, как драгоценности, обретенному Слову. Чтобы мы радовались рождению свыше, спасению человека. То, что происходит здесь сейчас у нас, вот здесь висят у нас алюминиевые подсвечники, чем-то таким, типа золотым покрашенные, даже то не золото вообще. Но оно более величественно, то, что происходит у нас здесь сейчас, чем было тогда. Благодарим Тебя, наш Господь Иисус. Оказывается, духовное более славно и более драгоценно. Итак, скиния – это видимый образ Ветхого Завета. То есть, образ закона. Что такое закон? Посмотрите на скинии. Там есть скрижали, там есть манна, там есть жезл, там есть все вот это вот. Но это образ закона. То есть Бог дал закон, а скинию дал как образ этого закона, видимый образ закона. Христос есть Слово Божье. Это мы все знаем. Мы не будем сейчас открывать эти места Писания, где сказано, что Христос есть Слово Божье. Буква закона – это тоже Слово Божье. Это тоже Слово Божье. Но без Духа. Мы с вами прочитали, что у нас служение не буквы, но Духа. То есть противопоставляется. Не буквы, но Духа. То есть там не было Духа, здесь есть. Итак, буква закона – это тоже Слово Божье. Когда мы берем Библию в руки, то что она для нас? Буква или Дух? Понимаете, в чем дело? Верою вселится Христос в сердца наши. Если я гордый, в Библии написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если я гордый, то для меня Библия – буква. Духа нет. Многие люди читают Библию, но Духа не получают. И только лишь по одной причине – гордость. Гордость. Человек смотрит на себя, вот какой я из себя. Или смотрит на себя, ну вот это вот плохое, а вот это вот хорошее. Гордость. Бог гордым противится. И только сокрушенным и смиренным сердцем Бог дает благодать. А смиренным дает благодать. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Гордые приходят к Иисусу Христу, но Господь их не принимает. Пока человек не покается. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Итак, буква – это тоже Слово Божье, но без Духа. Скиния и закон символизируют Христа, но не являются Христом. Как Библия, как буква, они являются образом Слова Божьего, но самим Духом еще не являются. Нам нужна вера, чтобы увидеть там Слово Божье. Вера. Многие люди видят, и знаете, что они мне говорят? Я говорю, а в Библии написано, они говорят, на заборе тоже написано. Какое оскорбление по отношению к Богу. Мы знаем, что на заборах пишут, да? А это Слово Божье. Это Слово Божье. Итак, скиния и закон символизируют Христа, но не являются Христом. Читаем снова наше местописание, которое мы видели в начале. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Не под законом. Человек в этой скинии, он как бы под законом, но под благодатью, то есть во Христе. И поэтому грех не будет над нами господствовать. Но иногда грех все-таки проявляет какую-то власть над нами, над христианами. Почему? Почему? Потому что мы под законом. Мы по-прежнему не верим в благодать. Вот нам вчера проповедовали об этом, да? Не верим в благодать. Мы по-прежнему не верим в благодать. А почему? Гордый. Гордость. Вот единственное, что мешает нам. Гордость проявляет себя по-разному. По-разному. Может быть, когда-то, может быть, Дима об этом будет проповедовать, о том, как проявляет себя гордость. Может быть, Федор Гордеевич, как она себя по-разному проявляет. Но она особенно себя проявляет, когда мы осуждаем ближнего своего. Когда мы превозносимся над ним. Это гордость. И она мешает нам пребывать под благодатью. Читаем Евреям, 10 глава, 19 стих, мы подходим к концу проповеди. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, мы входим во святилище. Путем крови Иисуса Христа, путь новый и живой. Не тот путь, который был, а путь новый и живой, который Он вновь открыл нам через завесу. Иисус Христос открыл нам этот путь. Через завес, то есть плоть свою. Помните, что произошло на распятии Иисуса Христа? Вспомните, что разорвалась завеса. 5 метров высотой, шириной, толщиной, масса, прочность. Не разрезана, а разорвалась. Во время служения в храме, когда туда никто не входил, когда первосвященники приносили пасхального животного агнца в жертву, в это время умирает Иисус Христос на кресте за наши грехи. И после Его смерти раздирается завеса. Он открывает нам путь в святое святых. Он открывает нам путь в общение с Богом. Туда, куда не мог войти никто. Первосвященник и то с большим страхом, и то раз в год, и то только как ходатайство за других. Но мы входим, да? Мы имеем дерзновение, то есть смелость. Входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Вот та завеса, она была, символизировала плоть Иисуса Христа. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, вот важно, искренне, не лицемерное сердце. Искренним сердцем, полною верою, чтобы наше сердце было полно верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, дальше уже идет действие веры. Мы верим, что Бог кроплением очищает наши сердца от порочной совести и омыл тело водою чистою, опять же, верою, да, водою чистою. Какой? Дух Святой есть вода, чистое Слово Божье есть вода чистая. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, имея, ибо верен обещавший. Нам надо держаться исповедания, упования. Наша вера, наше исповедание, упование на Бога. Не на человека, не на себя, а на Бога. То есть я все время, вы все время уповаем на Бога. Это наша вера. Это наше исповедание. Исповедание, упование. И вот мы читаем слова Иисуса Христа. Он сказал, я есть путь и истинная жизнь. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иисус – живой путь. Живой. Не асфальт. Не асфальт. Не какая-то брусчатка, но живой путь. Живой путь к Богу. Я в прошлое воскресенье ехал сюда в собрание и вот представил себе такую иллюстрацию. Вот он путь. В конце видно, видно в конце Царство Небесное. Бог там в конце. И вот наш путь. И вот мы стремимся туда. А вокруг много-много тернии. Вокруг лев ходит там возле дороги. И так далее, и так далее. Всякие враги, всякие стрелы лукавого. И этот путь на небо. И знаете, чем отличается этот путь? Лев не может сюда войти. Стрелы не могут сюда проникнуть. Тернии не могут нас зацепить, если мы идем этим путем. Вы понимаете, в чем, что нам подарил Господь? Царство Небесное, то Царство Небесное, оно приблизилось. Оно было раньше далеко, но потом сказано, оно приблизилось. Вот представьте себе такое вот Царство Небесное, а потом раз, выросло в путь. То есть оно здесь, Царство Небесное. Оно уже здесь сейчас. Встал на этот путь, вы входите в Царство Небесное и движетесь туда. И пока вы идете этим путем, враг не может нас погубить. Как только ступаем в шаг, в сторону, а руку, ногу, что-нибудь еще, да, часть свою только в сторону, потянулись к этому миру, все, он там, даст палец, оттяпая всю руку. И затянет его полностью. То есть Бог дал нам этот путь, по которому не шастают шакалы, понимаете, в чем дело? Не гадят там. Это путь узкий, но он живой. Принимая Иисуса Христа, мы становимся на этот путь. И мы идем в Царство Небесное. Под защитой Его крыл. Буду жить под защитой Твоих крыл, так мы пели. Иисус – это жизнь с Богом. Бог приблизился к нам. Мы идем к Богу, в Царство Небесное, но в то же время Бог уже приблизился к нам, и уже сейчас мы имеем общение с Богом. И Он поддерживает нас, Он освящает нас. Но под законом этого всего нет. Под законом, когда я пытаюсь один справиться со своим грехом. Под законом, когда я горжусь собой. Под законом, когда я хвалюсь собой и оцениваю себя как-то. А в Библии она нам открывает, нам говорит, есть такие весы. Раньше израильтяне, они взвешивали деньги, деньги взвешивались весами. Да будут гирьки ваши, сказано, без неподдельные, там, ну, чтоб, верные, правдивые гирьки должны были быть. И Бог говорит, ты взвешен на весах и найден очень легким. Помните, сказано, он царю одному сказал. И в псалме написано, что сыны человеческие легче пустоты. Благодарим Тебя, наш Господь Иисус, что Ты стал нашей драгоценностью. То, что сделало нас ценными. Итак, скинии закон символизируют Христа, но не являются Христом. Но не являются Христом. Давайте встанем и помолимся. Поблагодарим Бога за спасение и за то, что Он есть путь, истина и жизнь. Аминь.